Всем привет, с вами новый аудиоподкаст от Вискасов. И с вами, как всегда, Юрий.
И Олег, и вот мы два подростка, которые решили записать наши аудиоподкасты. Собственно, для вас мы в этом деле полностью новички, по сути, да. Нам обоим по 16-17 лет, и вот у нас только, как сказать, разные темы. Собственно, одной цели для разговора у нас нету. Есть на сегодня 7 тем, которые мы хотим обсудить. И первая из них будет, стоит ли действительно переезжать в США.
Да, пожалуй, надо начать. Давай начну я. Стоит ли действительно переезжать в США, в США в 2020 году? Я думаю, надо начать с того, как, собственно, можно переехать в США в 2020 году. И почему стоит ли эта тема именно, почему мне она интересна? Я вписал эту тему сюда, потому что, допустим, рассмотрим вариант, когда мы получили грин-карту по конкурсу на сайте, которым раздают грин-карты каждый год от Америки, собственно. Например, получили мы грин-карту и переехали, собственно говоря, в США. Я знаю, что если у тебя нет достаточно денег, чтобы переехать туда за свои деньги, Америка в этом плане выручает и дает тебе некую сумму капитала, которую ты можешь тратить, и чтобы за это время ты мог привести свою жизнь, короче, в порядок. И эти деньги, я не помню, отдаешь ты потом или нет, но вроде как да. И в чем проблема, собственно? Ну, допустим, переехал ты в США, и вопрос, который постает дальше в этой теме, что, собственно говоря, тебе делать? То есть я переехал в США, и мне нужна как минимум работа, чтобы жить в США. И мне вот интересно просто, что если у меня нет никакого образования, или даже оно и есть, но от него нет никакого толку, собственно говоря, в Америке, поэтому мне надо будет устраиваться, скорее всего, на работу, связанную с физической работой или дальнобойщиком, собственно говоря. Вот именно это мне интересно. Что думаешь?
Ну, типа, смотри, ты рассказывал мне только что про способ, про грин-карту, но есть еще другие, типа, варианты, так как, например, у тебя должен быть сначала капитал еще страны, в которой ты живешь, то есть Украину, ну, в общем, СНГ. Возможно, надо переехать, допустим, родить ребенка, но это для этого нужна большая сумма. Насколько я знаю, когда ты туда переезжаешь делать семью, по факту, то дается грин-карта сразу твоему чаду. Насколько я знаю, матери сразу. А вот ты еще под вопросом. Я типа не в курсе вот про это. Ну и вот, короче, это тоже как вариант, и как на меня... Он более затратный, наверное. Вот про это я хочу сказать.
Я думаю, что можно еще как вариант переезжать в США по браку, когда ты женишься, и тебе дают гражданство, и тогда, типа, скорее всего, ты будешь жить со своей женой, получается, да?
Американкой.
В Америке, у нее дома.
Американкой. Ну,
да. И рассматривается это как бы для тебя, как понимаешь, психологически, что типа получается, что ты живешь за счет своей дамы, просто мне так кажется.
Но смотри, сейчас в наши годы существует такая фигня, как фиктивный шлюп, не знаю, как правильно. То есть.
Ну я понимаю, но это оно
и
есть.
То есть ты платишь деньги ей за все, но еще какой прикол, тебе нужно тупо все время делать вид, как будто ты по-настоящему ее любишь и по-настоящему делаешь с ней семью и будешь ей отношения. Например, как минимум ты должен, насколько я знаю, ты как минимум должен с ней приехать в свою страну, то есть познакомить ее со своими родителями, по сути, ну или друзьями. Пора это должна узнать, скорее всего, комиссия, которая этим занимается. Ну, по сути, это да, это правильно, что и кто-то за вами все-таки следит за вашей жизнью, так как у вас шлюп, и ты претендент на грин-карту. Ну и что? Ну, я не считаю, что ты, по сути, ты не живешь за ее счет, потому что, сам понимаешь, ты платишь ей немалые деньги, а она просто с тобой как будто проводит время. Вот так вот думаю. Я думаю, у него может быть дальше своя жизнь в плане другой парень, другая работа или что-то такое.
Но это если рассматривать именно фиктивный брак. А если, допустим, по любви ты приезжаешь, тут типа вопрос рассматривается, стоит ли тебе приезжать туда, потому что, да, может быть, ты не очень хорошо живешь, допустим, в России или в Украине, но типа будешь ли ты жить лучше, если переедешь в Америку? Все-таки, чтобы жить в Америке, тебе нужны как минимум хорошие деньги и зарабатывать их там будет сложнее, потому что ты там новый человек, у тебя нет никакой истории, нет ничего. То есть я говорю о том, что тебе надо будет работать. Но как бы не все хотят так работать всю свою жизнь. Да, как бы ты в Америке с одной стороны, но с другой стороны ты работаешь, понимаешь?
Ну, знаешь, как на меня работать в Америке строителем и работать строителем, то есть в СНГ, это большая разница. Сам понимаешь, что какая там экономика, какая экономика у нас. Я думаю, там даже намного лучше будет жить в плане другой работы, точнее той же самой работы, но только в США. Вот про что я
Но
говорю.
все равно тогда ты уже будешь тратить большие деньги, чтобы жить просто. Да, ты, может быть, больше будешь получать, но, насколько я знаю, в Америке без кредитов вообще нереально жить. Там их и отдавать легче, в принципе, но жить будет сложнее просто.
Ну, знаешь, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Типа.
Так вот я и рассматриваю, типа, допустим, если бы ты сейчас выиграл грин-карту, типа, переезжал бы ты или нет?
Ну, честно говоря, да, так как США, это по сути наша мечта. Ну и короче, я бы просто бы приехал, потому что все равно, переедешь ты сейчас и будешь там работать, у тебя ты так со временем чего-то все-таки да и добьешься, если просто как сказать правильно, захочешь этого. Просто, как мы знаем, все, что нам дано, это надо зарабатывать трудом.
Ну, возможно, и так, в принципе. Мне интересно, типа, допустим, возможно ли мне будет как-то... Допустим, у меня есть высшее образование в Украине, и я хочу как-то использовать его в Америке. Возможно ли у меня будет какой-то шанс, или они конвертируют его как-то под американский вот эту вот систему, или мне, допустим, дадут какой-нибудь экзамен, или, знаешь, чтобы я мог как бы реализовывать себя в Америке как еще человек, допустим, как с образованием, а не только чтобы я переехал, и мне 100% надо было идти когда-то работать.
Ну, насчет образования я не знаю, но если кому-то, как сказать правильно, засветить свои знания в каком-то правильном русле, то есть на кого ты отучился и кем ты хочешь работать в Америке, то есть ты учился, допустим, на юриста и хочешь работать юристом, ну, это юрист, это, как бы сказать, это уже очень престижно, думаю, в Америке, но все равно. Там, кстати, там другие законы, это как минимум, так что я сомневаюсь, что там можно конвертировать свое высшее образование там. Я думаю, там надо учиться заново. Но, знаешь, если это, допустим, такая работа простая, даже не знаю, какой пример навести. Ну, короче, дело, в котором которые учат всюду, по сути, одинаково. Даже, например, устанавливать то же самое оборудование, допустим, утеплять дом, знаешь, там, например, чтобы теплая вода была дома, я думаю, это по сути одно и то же самое в мире. Ну, там уже зависит от страны, я так думаю. Вот. Что я хочу сказать. Если, допустим, у тебя есть работодатель, которого, по сути, ты не знаешь, но он нуждается в людях, которые должны уметь это дело, по сути, то ты можешь, как бы сказать, очень выпросить его на эту должность, чтобы он посмотрел на тебя и, думаю, в дальнейшем ты можешь работать на него. Но это уже зависит от тебя и от твоих умений. Вот так я думаю.
Короче, я думаю, что если ты плохо живешь в Украине, и у тебя здесь по факту ничего не держит, и ты вдруг так выигрываешь грин-карту, типа, да, ты хорошо там, может быть, в Америке жить и не будешь, но я думаю, что это как минимум второй шанс, и попробовать, типа, стоит поехать.
Если честно, я бы использовал этот шанс построить, как бы сказать, эту новую жизнь. Все равно ты начнешь с чего-то малого, но я думаю, это будет намного лучше, чем в странах СНГ.
Да, ну, типа, просто можно сделать, знаешь, по-подлому, найти девушку, влюбиться, типа, жениться, получить гражданство и жить с девушкой. Просто я думаю, это просто как-то, ну, не по-мужски, что ли, как выглядит со стороны.
Ну, смотри, но мы же сначала же разглядывали вариант, как мы уже едем туда с грин-картой, как будто мы ее выиграли и поехали туда. Мы же уже имеем грин-карту, и по сути все, что надо, это уже жить для себя в Америке.
Ну, нам просто надо как-то устроиться уже в
А вот
Америке.
мне интересно, как это люди, которые туда едут, они, думаю, они могут ехать туда как. Не думаю, как турист, а как, допустим, на работу или к своим родственникам, допустим. И вот тогда тоже, думаю, вот уже есть шанс сделать такой сюжет, что ты в кого-то там влюбился. Это тоже как вариант. И как на меня, это довольно интересная затея. И знаешь, вот это ты говоришь, что это не по-мужски делать такое. Я думаю, что это, знаешь, для будущего, для своей семьи, это как на меня, это более правильно, потому что ты все равно берешься за какое-то дело, чтобы построить свое будущее. Вот.
Ну, в принципе, говорят, да. Можно попробовать, короче. Если вдруг выигрываешь грин-карту, то едешь, насколько я понял. Я знаю, у меня вот, короче, у этого, у папы есть друг, был когда-то. Прикинь, он у нас в городе живет и выиграл грин-карту. Поехал, работал, как мне сказал папа, работал он дальнобойщиком в Америке. И что ты думаешь по этому поводу?
Он вернулся.
М?
Он вернулся.
Нет.
Правильно сделал.
Типа не знаю, сколько он зарабатывает, но я знаю, что в Америке дальнобойщикам работать, ну, солидно, не солидно, но зарабатывают они много, в общем.
Ну ты пойми, какие там масштабы страны, там повсюду должен быть, как это сказать, товаром, я не знаю, как это правильно, короче,
Обеспечение.
да,
Ну, короче, перевозки нужны в Америке. Ну, работал бы дальнобойщиком в Америке.
я бы и в СНК работал.
Натуре. Ну, не знаю, кстати, если разговаривать про работу дальнобойщика в СНГ. И как смотреть на отзывы самих дальнобойщиков, то как-то не очень-то и на самом деле все хорошо здесь. Типа, я знаю, в Америке было бы намного комфортней. Я где-то видел отзывы дальнобойщиков в Украине, то есть знаю, или в России, не помню. Я знаю, что их часто штрафуют, или, короче, у них тоже много чего отнимают зарплаты. Типа, у них штрафуют за то, что они бензин перепаливают, насколько я помню. Даже если чуть-чуть, да, они их там штрафуют сразу. Есть какие-то подводные камни, короче. Постоянно полиция их, короче, останавливает, проверяет груз. И говорят, что на самом деле не очень.
Ну, знаешь, это, думаю, дело компании, потому что есть компании, которые хотят, сам понимаешь, от тебя они получают прибыль, и они идут на такие, вот, как это сказать правильно, нестандартные решения, как для большой компании, то есть проводить какие-то махинации в плане вот давайте больше груза. Насколько мы знаем, есть какой-то максимум, сколько должна весить твоя фура. Вот, например, как у нас в Украине, у нас есть такой закон, что с 12 к 10 ночи, ну, типа с 12 дня к 10 ночи или вечера, при 30 градусах тепла фура не, ну, еще должна быть, соответственно, масса фуры. Вот у них нету права ездить, в общем, по дороге, потому что вот этого портится дорога. Но все равно компании идут на риски и отправляют дальше дальнобойщиков работать. И, соответственно, они получают штрафы. Думаю, получают штрафы не дальнобойщики, а компании, которые их грузят. Потому что, как на меня, это логично, почему это рабочий должен страдать из-за этого, что его грузит
Да, ну
компания.
знаю, типа страны СНГ, может и дальнобойщик страдать, понимаешь?
Я в это не знаю, потому что я не дальнобойщик, и знакомых у меня нет. Но это, как на меня, это мое решение, ну, типа, в общем, моя.
Ну, то, что они отправляют, короче, даже если по закону запрещено, то я согласен. Я же был на море в Херсоне, да? И там же жарко постоянно. И дороги, когда едешь, типа, тоже уже ближе к морю, там не дороги, там уже рельсы идут,
А,
понял?
понял.
Там, короче, скорее всего, их отправляют, несмотря вообще ни на что. Ну, осуждаю. Осуждаю, потому что дороги они и так не делают. А когда там еще рельсы, то машиной ехать нереально просто получается. Короче, что-то отошли мы с тобой от темы
От темы
основной.
США, да.
Ну, США мы по факту обсудили, то есть я
Да, короче,
ничего.
вот у нас какой был в общем вопрос, стоит ли действительно переезжать в США? Как на меня, это все-таки дело каждого человека. Допустим, у каждого есть свое мнение, мы свое мнение высказали, у каждого есть своя жизнь, своя работа, то есть у тебя может быть зарплата больше, чем ты будешь там зарабатывать, и ты не захочешь переехать. Честно говоря, если бы не было возможности, я просто бы переехал реально при деньгах, и думаю, это можно построить свою жизнь с нуля даже. Ну и короче, вот мой ответ, переехал я бы в США, мой ответ, да, у тебя какой ответ?
Знаешь, я так подумал, думаю, что, короче, стоит ли переезжать в США, это зависит, короче, от того, в каком материальном положении ты в своей стране. То есть, если у меня в моей стране все, знаешь, более лучше, чем я жил бы в Америке или, короче, у меня типа более лучше среднего. У меня здесь хорошо живется, то есть зачем мне переезжать? А если у меня или плохо все, или что я бы хотел что-то изменить, я думаю, что я бы, короче, однозначно переехал.
Типа да, как на меня, это правильное решение, и думаю, нам уже надо перейти на другую тему. Ну, думаю, сейчас нужно нам говорить про, думаю, про бизнес и возможно ли открыть прибыльный бизнес в маленьком городке. То есть какое население берем? От 10 к 20 тысяч, да?
Как от 10 до скольки?
20.
Давай.
Ну, смотри, как понятно, можно открывать бизнес как малый, таки по сути большой, но это уже зависит от тебя или как. Вот такие-то дела. Ну смотри, как это
Для
сказать?
меня вообще бизнес больная тема по поводу, типа, я просто много наслышан про истории, как именно я, если говорить про малый бизнес, типа, понятно, если ты открываешь сразу большой бизнес, тебе будет легче, я думаю, если у тебя сразу есть большой бюджет на раскрутку, у тебя есть хорошая идея, большое здание там или что там у тебя может быть, то тебе стоит открывать, и типа можно не бояться. А если говорить про маленький бизнес, то я наслышан о большинстве проблем, с которыми сталкивается маленький бизнес. Это в первую очередь про то, что они платят за него больше, чем получают, потому что в стране, собственно, с этим очень плохо, собственно, с налогами и так далее. Слышан на такие истории, как рэкеты, которые нападают на твой бизнес и требуют деньги за то, что ты бы им платил. Это уже больше похоже, знаешь, на мафию какую-то. Но я слышал, что такое есть. И проблема с станциями, которые проверяют твой бизнес, если у тебя бизнес общепит, какой-нибудь кафешка или... Короче, еду ты продаешь,
Это
у тебя
называется
постоянно
ревизия.
ревизия или что там, у тебя проверяют. И, в общем, заинтересованы они в том, чтобы что-то найти, чтобы ты что-то им заплатил, понимаешь?
Пацан, ну смотри, вот как на меня в маленьком городке, то есть от 10 к 20 тысяч людей, думаю, вот надо открывать средний бизнес. В моем типа понимании средний бизнес это как какая-то не знаю как какая-то сеть магазинов по сути, но она-то по сути будет твоя или как? Это может
Ну,
как
твоя.
ну смотри, в целом типа если открывать бизнес в вот таком вот маленьком городке от 10 к 20 тысяч людей, как на меня, больше всего будет это прибыльнее средний бизнес. Как, допустим, есть вот у нас в Украине сеть, например, как перчатка, не знаю. Ну, а знаешь, это еще зависит от того, каким делом ты будешь заниматься, понимаешь? Вот есть разные типы бизнеса и того, что ты будешь предоставлять, например. Это может быть как средний, например, общепит. Сам понимаешь, что он может быть таких масштабов, что они будут приносить. Хотя, знаешь, общепит это, скорее всего, это малый бизнес, да?
Ну, смотря в каких масштабах. Если это ларек, то это маленький бизнес.
Знаешь, ну, может быть, ларек, который тебе будет приносить все равно такую же, по сути, прибыль, как средний бизнес. Это, понимаешь, это уже зависит от потока людей.
Ну, там не только от дохода зависит. Ну, в частности, да. Ну, например, как если, например, брать магазин, который у нас в центре города про кофе. То я думаю, что это уже средний бизнес, потому что он-то маленький по факту, но доход у него по-любому большой, потому что там людей много вообще.
Ты, скорее всего, про Castle Coffee, да?
Ну да.
А, понял. Ну, есть знакомые, которые там работают, да. Ну и, короче, да, это средний всего как идет уже как средний бизнес, потому что это довольно популярная точка в нашем городе. И вот про что я хочу сказать, что, скорее всего, стоит ли открывать, вот главный вопрос, невозможно, а стоит ли? Я думаю, стоит открывать такой бизнес, который будет, как это сказать, который будет нужен для большинства людей, которые есть в твоем городе. Сам понимаешь, если это будет какой-то, например, супермагазин, точнее, не магазин, магазин, например, строительных материалов, но по сути никому эти материалы не должны, ну типа вообще не надо будет, потому что это, например, это новый город, да? Новый, но маленький, где уже все давно построили, допустим, ты такой новый, ну, в общем, залетел, и у тебя бизнес не пойдет, потому что, ну, сам понимаешь. А, например, вот открылся у нас общепит возле автостанции, как на меня, он это же маленький бизнес, я думаю, ты понимаешь, про что я.
Проходной, что ли?
Нет, грузинская выпечка. Как на меня, это бизнес, он маленький, но вот он очень прибыльный.
Ну, короче, ты говоришь о том, чтобы, типа, если в маленьком городке, то надо основываться на том, что продавать.
Да, да, потому что, как бы это сказать, в каждом городе есть свои плюсы и минусы. Вот, например, у нас в городе, как это город, этот город, короче, очень популярный в плане туристов, как на меня, вот здесь очень будет серьезно открывать, например, какой-то ресторан, потому что, сам понимаешь, большинство туристов еще не ресторан даже сказать, а вот какой-то такой маленькое заведение, в которое пришел, тебе это очень все быстро сделали, и ты можешь это забрать с собой. Ну и, короче, ты понял, я, в общем, вообще говорю про
плюсы. Тут уже, наверное, вопрос стоит не то, что открывать его, а где его открывать.
Ну, я... Ну, короче, ты понял, про что я говорю. Я, в общем, говорю, что это у каждого города есть свои плюсы и минусы, и... Ну и, короче, надо отталкиваться от того, где находится твой город и какие в нем живут люди. Вот.
Ну, короче, мы определились, что продавать надо товар, который городу нужен. Это понятно. Но если все же ты открываешь маленький бизнес, то есть, допустим, ты определился, что городу нужны хот-доги, прям понимаешь? Типа нет их, короче, вообще. Ты решил продавать хот-доги, ну типа нужно. Ставишь ларек, приходит к тебе, короче, вечером какой-то дядя Борис, говорит: слушай, ты нам должен платить каждый месяц 2000, или мы будем бить тебе стекла, вот. Что ты будешь делать?
Ну, знаешь, это еще зависит от тебя, какой-то человек, в общем... как в сообществе, потому что, знаешь, у тебя могут быть связи, как с тоже с такими знакомыми, которые, от которых ты тоже можешь отталкиваться, и, по сути, тебе они не будут страшны, просто ты можешь договориться, вот, как ты меня. Но если ты вообще такой новенький человечек, я думаю, в первое время надо все-таки куда-то обратиться за помощью, потому что сам понимаешь. Но, знаешь, еще другой вопрос. У нас страна такая, что вот эти дяденьки, которые к тебе приходят и говорят: две штуки, или будем бить тебе стекла, это как раз могут быть из полиции.
Ну, кстати, да. Если говорить о рынке нашем, то я точно, точно знаю, там 100%, что типа они продают там, где нельзя продавать, а на рынке. И полиция их не убирает оттуда, потому что в доле, 100% в доле. И типа, есть ли смысл тебе жаловаться в полицию, ты придешь, говоришь: короче, ко мне Борис приходил, две штуки просит, что делать, помогите. Ну а полиция такая: ну гони три, потому что...
Это наша зарплата, это наша зарплата.
Это наша премия, и поэтому я знаю, что... Страшно. Страшно людям открывать бизнес.
Ты прикинь, тебе приходит такой дядя Борис. Ты такой, знаешь, типа, все, окей, окей. В этот же день идешь в участок, а он на стойке регистрации стоит. Принимает людей. Ну, короче... Ну, это, знаешь, это уже зависит от ситуации, сам понимаешь. Ну,
это еще ладно, типа не в каждом городе есть рэкеты.
Ну, это, знаешь, это еще зависит, точнее не зависит, в каждой ситуации есть свои решения.
А по поводу налогов больших на маленький бизнес?
Это я уже не в курсе, я таким не интересовался.
Ну, просто типа налоги на маленький бизнес большие. И... надо что-то делать, чтобы ты выплачивал. Но я думаю, все равно как-то они решают эту проблему, если даже у нас в городе стоят маленькие эти, короче, предприятия, то они бы не стояли, если бы минус работали. Они долго стоят и как-то окупаются, я думаю, ну, просто окупаются они хорошо или плохо? Вот этот вопрос интересный.
Ты сейчас говоришь про малые бизнесы, да?
Ну, конечно. Большие бизнесы тут по-любому окупаются, это понятно.
Ну, знаешь, Это вот я еще раз повторюсь, это уже зависит от бизнеса и от его, как это сказать, как это правильно сказать, я забыл. Да,
Посещаемость.
вот посещаемость, в общем, сам понимаешь, есть типа бизнеса, как, допустим, вот этот сам ларек, в котором сидит баба Зина и продает газеты. Ну, сейчас уже такого нет, ладно. Ну, не знаю где, но все равно. Сам понимаешь, что это уже тупо ее, по сути, ну, сомневаюсь, чтобы какой-то бы дяденька нанимал какую-то бы бабу Зину, чтобы она продавала газеты. Я думаю, это все-таки уже ее мужа, скорее всего, знаешь, что это, как сказать правильно, как семейный бизнес.
Ну, понятно, да.
Потому что, ну, нанимать какую-то продавщицу, которая 100% не будет работать за 3000 рублей, ну, такого не будет, это понятно. При том, что у тебя будет доход 5, ну, или даже этих самых 3. Вот. Ну, или, допустим, есть вот тоже ларьки с ходовыми, которые, думаю, все-таки окупаются, раз они стоят, сам понимаешь. Ну, это уже дело каждого работодателя, наверное.
Ну, это вообще странный вопрос. Типа, даже если брать наш город, у нас очень много ларьков, где продают хот-доги. И они стоят уже много лет.
Да, при том сказать, что они какие-то как-то выделяются, это ничего не сказать,
Они
потому что
все, да, они все
они все
одинаковые.
одинаковые. Как на меня, каждый бизнес должен быть по-своему уникален, а не вот простая деревянная будка и стоять на одном месте и продавать одни и те же ходоги, которые продают и другие.
Короче, тут вывод такой. Если открывать маленький бизнес, надо быть очень аккуратным, во-первых, хорошо выбрать товар, который ты продаешь, как-то выделиться, если тебе легче будет выделиться, если ты как-то что-то в этом понимаешь, и у тебя маленький город, типа выделиться будет по-любому легче, потому что город маленький, и что-то уникальное сделать, ну, по-любому сможешь. И надо, короче, иметь биту, чтобы если дядя Борис придет, ты понимаешь.
Вот со вторая тема у нас мы уже прошли. То есть тема была какая? Возможно ли открыть прибыльный бизнес в маленьком городе?
Ты там говорил про газеты. Можно перейти на тему про актуальность книг сразу, потому что.
Да, есть у нас тоже такая тема в заготовках, как вообще актуальны ли книги вообще в современном мире. Начну с того, что реально книги, хоть я их не читаю, но я знаю, что они отыгрывают большую роль в жизни, потому что сам понимаешь, что книги, они больше тебя заставляют думать, они улучшают твои умения разговаривать, например, они повышают твой словарный запас, это как минимум. Но и все же у тебя больше находится тем для обсуждения в голове. Но еще зависит от того, что ты читаешь. Если ты читаешь роман, сам понимаешь, все время про любовь не будешь говорить. Вот, тебе слово.
Ну, вообще книги это по мне. Потому что книги читаю. Люблю читать, читаю много. Давно уже. Хочу спросить, почему не читаешь книги?
Потому что смотри, я веду, говорю, потому что смотри, я веду более, как это сказать, активный образ жизни в плане, я люблю погулять, я люблю поиграть. Это мое хобби, от которого я уже, по сути, зависим. И вот, когда я начинаю читать книги, у меня все время в голову вообще лезут, знаешь, типа, другие мысли. Когда я прочитаю, ну, я понимаю, что это можно перебороть в том, если вот себя реально заставить и прочитать, допустим, целую книгу за день. Я думаю, что это можно перебороть легко. Но вот еще раз повторюсь, у меня все время просто лезут другие мысли в голову, и я очень сильно замечаю все, что творится вокруг меня. Например, если я начну читать, у меня придет, допустим, уведомление, не будет такого, что я этого не замечу. Знаешь, как это есть, когда ты что-то читаешь, ты прямо вбиваешься в роль кого-то, например, как в роли зрителя или прям в роли героя, который есть в книге, и ты не замечаешь всего, что творится вокруг. А вот у меня такого нету. Я даже если буду, например, ходить с тобой и разговаривать, и я все же буду сконцентрирован на разговоре, я все равно замечу какую-то маленькую деталь, и у меня сразу же, знаешь, типа, собьется вот эта концентрация на чем-то, ну, на разговоре. Но я смогу вернуться, но, понимаешь, книга для меня это очень сложно. Вот позаду меня лежит, наверное, книги 4, интересные, кстати. Но я их не читаю. Хотел читать, но не читаю. Но, знаешь, так как это уже будет следующая тема, если у тебя есть еще какие-то ну, не вопросы, а, в общем, какие-то обсуждения по поводу этой темы. Можешь сказать, у меня еще есть другие, ну, типа, дополнения к этой теме, от которой мы уже перейдем на следующую тему, которая у нас есть. Давай, есть ее или нет?
Конечно же, есть.
Давай.
Как ты думал? Знаю, что много кто любит обсуждать, да и в принципе много уже кто обсуждал, типа, допустим, пройдет еще 10 лет, и книги уже вообще никто не будет читать. Типа, как вот к таким вот фразам вообще относиться? Потому что я думаю, что книги, они всегда говорят так, что вот пройдет 10 лет, и книги никто не будет читать. И я думаю, что нет, что книги все равно будут читать, несмотря на то, сколько времени пройдет, потому что есть люди, которым это нравится, которым это понравится, которым это нравилось, и они хотят опять прочитать книги. Даже если вы будете слушать электронные книги, то есть все равно ты читаешь книгу. То есть если ты не читаешь бумажную книгу, ты читаешь электронную книгу. Если не читаешь электронную книгу, то слушаешь электронную книгу.
Смотри, мое мнение такое, что они не пропадут ну, сообщество, да. По какой причине? В системе образования у нас учат читать еще с малых лет, и нам задают читать еще тоже с малых лет. И сам понимаешь, что нам больше всего понравится читать в малом возрасте. Но это уже, знаешь, типа, зависит еще от того, как воспитали ребенка, сам понимаешь. И все же останутся дети, которые полюбят читать, например. И все равно будут писать книги, сам понимаешь, у каждого свое зрение на мир, и, как сказать, и все же каждая книга в себе внесет какой-то смысл, который тоже будет интересно даже не узнать, а почувствовать, вот. И это, как бы сказать, и это захочет почувствовать, наверное, ну, не все, но все же какой-то процент захочет это сделать и продолжит эпоху
Ну, я понял, о чем ты
книгочтения.
говоришь, просто ты уже как Кличко пошел.
Да, да, да. Ну и, короче, и вот про что я хотел сказать, что вот я не читаю книги, но я должен читать не стихотворение, а я не знаю, как это правильно сказать, как это на русском,
Ну, я понял, и что?
извиняюсь, вот, и короче,
Произведение.
да, Мы этого должны читать для чего? Для ЗНО.
А,
Вот.
ты уже,
Да,
да, туда
я уже
еще
на друг.
дойдем, да ты не переживай.
Ну, это я уже имею в виду, что нам можно уже перепрыгнуть в другую тему.
Да, но мне еще вопросы остались.
А, тебе еще вопросы задали? Если у тебя еще вопросы, говори.
Меня есть, ну, не вопросы, у меня интересно про то, что сейчас подростки очень уже мало читают книги и начинают это делать. И как бы это как я заметил, что появляется желание само по себе. Я не читал книги по факту никогда, и желание, когда я захотел начать читать книги, где-то 2 или 3 года назад у меня появилось, и появилось совершенно спонтанно. Я просто не помню, как оно у меня появилось. Просто я взял, начал читать, и мне это понравилось. Я начал читать и до сих пор читаю. И вот такое чувство не у каждого подростка будет. И мало подростков, и вообще, в принципе, я думаю, типа, ну, каково, детей, людей начнет читать эти книги. И будет ли это число читающих в процессе роста, как, скажем, возраста планеты уменьшаться? Или все-таки все равно кто-то рано или поздно, как в каком-то возрасте, дойдет до того, что типа, ну, надо бы сесть и книгу какую-то прочесть.
Кратко, я думаю, это число будет все-таки уменьшаться. Потому что, сам понимаешь, каждый год у нас появляются новые технологии, дети получают то, чего мы не имели тогда, и это несет свой, как сказать правильно, быт в плане вот читание книг. Вот, например, сейчас возьмем каждого, думаю, даже третьего, четвертого ребенка, ну, возьмем в СНГ, потому что сам понимаешь, как у нас здесь относится к образованию. Не у каждого, но все же есть такая фигня, что в каждой семье ребенок зависит от какого-то гаджета. От него забери телефон, это все, это уже крах у ребенка, психика, нервы, истерика, и все, что он хочет делать, это просто зайти, поиграть в какую-то игру, посмотреть ТикТок. Вот сейчас ребенок не будет уметь читать, но он будет знать каждую вторую песню, популярную от СНГ исполнителя, популярного, который слушают все, и как для меня, вот гаджет — это самое худшее, что может быть для ребенка. Вот, все. На этом мне же все.
А, как бы ты делал? Я тоже, кстати, к гаджетам у детей отношусь очень как-то, не то чтобы негативно, но позитивно это не назову, потому что, типа, я как-то так решил, что, ну, например, будет у меня или у тебя ребенок, я знаю, просто понимаешь, уже в мире появилась такая фраза, типа, как дети рождаются уже с телефоном. Потому что, ну, когда мы, допустим, мы с тобой родились, то есть это уже вроде бы как современная была эпоха, но с телефоном мы еще не родились, потому что мы еще застали много времен, когда игрались во дворе целыми днями. Но теперь они могут играться целыми днями во дворе, но в телефоне сразу. Потому что, типа, родители покупают телефон детям почти сразу, например, или как они идут в школу, или еще, наверное, не знаю, в садике, что ли. Типа, покупал бы ты своему чаду телефон в раннем возрасте или нет? Если нет, то как бы ты боролся с тем, что как бы он придет в школу, у каждого ребенка есть телефон, а у него нет?
Это уже дело воспитания, наверное. Ну, телефон дал, уроки сделал, будешь иметь.
Это, короче, да, ну да, как скажем, спартанцы. Ну, я не знаю, не хотел бы, короче, ограничивать, наверное. Я как-то уже об этом вот задумывался ранее, что если бы, типа, пришлось бы делать рано или поздно покупать телефон ему, И не надо было бы ограничивать. Я думал, что эту проблему можно как-то постараться решить путем таким, что, например, ну да, покупаешь ты ему телефон даже с первого класса, но ты стараешься делать так, чтобы интерес у ребенка был в первую очередь не на телефон. То есть, например, если все сидят в телефоне, чтобы ты, понимаешь, есть родители, которые пассивные, которые с ребенком не работают, не играются, там, например, или мало играются. То есть, в первую очередь, надо бы было, например, взять и начать работать с ребенком, чтобы он всегда был или с тобой, или всегда был чем-то занят, или уже с раннего возраста наталкивать ребенка на какое-то занятие, чтобы, в общем, ему интересно было что-то делать, но чтобы отвлекаться от телефона, чтобы он не хотел, вот, у него нечего делать, он будет сидеть в телефоне, или даже у него какое-то что-то занятие могло бы быть, но он сидит в телефоне. Вместо этого можно быть хорошим родителем и как-то работать с ребенком, играться с ним или подталкивать к какому-то занятию, чтобы он, чтобы не было у него интереса к телефону, понимаешь, в чем я?
Да, это уже сказать, как найти его хобби, как сказать, с первого класса даже.
Ну, просто не вызывать провокации, вот, чтобы телефон не был, короче, ключевым в жизни ребенка, как сейчас есть.
Любые куртки, по сути, спортивные, не знаю, танцы, это танцы,
Да много чего,
футбол,
наверное, можно придумать, да?
теннис, да.
Просто если говорить про СНГ, я знаю, что тут много пассивных родителей, согласись, что типа, да, понимаю, что, типа, допустим, ты устал, пришел с работы, у тебя ребенок. Но я не думаю, что это должно быть причиной, чтобы ты с ребенком не сидел после этого. Если это все-таки твой ребенок, и ты не хочешь, чтобы твой ребенок в телефоне зависал постоянно. Ну, потому что это да.
Да, это правильно. Вот.
Еще одна тема, которая не запланирована, вышла, но ну, что есть, то хай буде, как говорится. Давай уже перейдем к теме, которую ты так хочешь обсудить. Не знаю, почему тебе так интересно. Она долгая, кстати. Как раз, может быть, уложимся в 60 минут.
Есть ли смысл в государственных экзаменах по типу ЕГЭ у нас в Украине ЗНО? И действительно ли они хорошо определяют уровень знаний для поступления и чем можно было его заменить?
Тут можно говорить до завтра. Кто начинает?
Давай с тебя
Давай
начнем.
так. Считаешь ли ты то, что ЕГЭ или ЗНО оценивает уровень знаний достойно?
Нет.
Почему?
Потому что, смотри, вне зависимости от того, что ты учил, ты начинаешь не учить сначала этот, по сути, предмет, по которому ты будешь сдавать, а ты будешь учить то, что будет очень часто попадаться, понимаешь? Ведь есть у тебя есть
Да.
просто какой-то микро вопрос по какой-нибудь теме. Ты даже не будешь знать ответа, потому что ты этого не учил, потому что тебе говорил репетитор, что этого не будет. Потому что этого не надо. Вот. И сомневаюсь, что они хорошо определяют уровень знаний по какому-либо предмету. И сам понимаешь, я даже с этого английского я могу учить грамотность, а у меня вообще по этому вопросу не будет. Насколько я знаю, там нужно знать только слова и как они переводятся, чтобы
Ну
сделать
да, как я
правильные
говорил.
ответы, да. И что, я могу знать слова, но я не буду знать грамматику. Я буду писать очень неграмотно, чтобы знать, как переводятся слова. Ну, по сути, у меня так и есть.
Ну да.
И сам понимаю, что это, по сути, это ты просто работаешь на бал, и все.
Да. Тут можно обсудить, грамотно разложить. Ну, вот, например, именно пример привести. что вот ребенок ходит в школу 11 лет и да, даже учится.
На
Даже,
какие
ну, я не
оценки?
буду говорить, что?
На какие оценки?
И давай не будем брать, наверное, прям капец отличников, будем тех, кто нормально учится, неплохо,
9.
плюс-минус хорошо. Лучше, знаешь, чем какой-то средний.
Ну,
Плюс
9-10, да? Ну.
ну, 9-10, да. Если по России, то где-то 4-5, вот так вот, 3, может быть. А вот ходит он, короче, в школу, и, в принципе, достаточно материала, который задают, допустим, домашнее задание, учат. И наступает 11 класс, и получается так, что хоть он и хорошо учился, достаточно, типа, учился, ему все равно надо идти на дополнительные занятия. Потому что если он по своим знаниям пойдет на экзамен, он его не сдаст. Он может хорошо учиться 11 лет и не сдать все равно этот экзамен. Потому что экзамен у нас получается так, что это шаблонный экзамен. Там, где не проверяют уровень знаний, а проверяют, как ты зазубрил или надрочил вопросов за последний год. Потому что вот у тебя 11 класс, например, и независимо от того, какой у тебя был балл, оценки, ты идешь на дополнительные занятия, если позволяют деньги, да? А что делать людям, которым не позволяют деньги? И они не могут сами как-то готовиться к экзамену, потому что, ну, например, как ты не можешь читать книги, так они не могут сами сидеть. Им, например, нужен репетитор. А они не могут пойти к репетитору, они не могут готовиться сами. И даже если хорошо учились, они придут на экзамен и завалятся. Просто потому, что вопросы на экзамене построены так, что без дополнительных или без четкой программы, которая будет на этом экзамене, которую дают именно на дополнительных, ты не сдашь его.
Это
Пу,
уже...
да. Это бум, прям это, ну, понимаешь? Бесит, но, конечно, меня этот вот вопрос.
Это уже для меня. Если не можешь работать с... Точнее, не можешь позволить репетитора и не можешь учить с... Допустим, с учебника Авраменко, то флаг тебе в руки.
Согласен.
И...
И в Америку дальнобойщик.
Да. Реально, это уже, типа, зависит от тебя и от твоего желания, допустим. Ну, а как нет?
Но факт того, что экзамен действительно
Он не
нифига не
при...
оценивает,
Да,
это
он не
факт.
оценивает тебя. Это просто тупая система, которая никому не нужна.
Просто и как-то надо, да, сделать, просто надо
Отбор,
что-то,
отбор.
да, как-то просто надо отобрать. Тем более, когда вот, если про Украину говорить, вот ввели математику обязательным предметом, которая отсеивает большинство людей. Прям большинство людей отсеивает сразу. Математика не тот предмет, который ты можешь, если ты 10 лет забил, ты можешь взять, пойти, и у тебя Эйнштейн проснется в голове, и ты начнешь считать. Такого не будет. Просто, ну, это глупо, как по мне. Типа, если брать Америку, насколько знаю, то поступление там тоже по экзаменам работает. Но экзамен ты сдаешь именно в ВУЗе, и он построен там более так, что ты сдаешь экзамен конкретно на ту специальность, допустим, ты сдаешь, вопросы будут построены по специальности, будут построены четко, и на них можно будет ответить, если ты умный человек. То есть тебе не надо сидеть и, как, например, у нас, зубрить просто те самые вопросы и те самые ответы, которые ты будешь потом отвечать, и оно, понимаешь, не остается в голове. Ты ответишь, ну и как бы пролетит. Как контрольно.
Да. Выучил, написал, забыл.
И это неправильно. Теперь вопрос стоит в том, как это заменить, чтобы это, может быть, было не столь прям 100 раз лучше, но лучше. сделать, как в Америке. Но тут, мне кажется, невозможно. Потому что, ну, не...
Это уже должен сам ВУЗ делать свой тест, потому что они, по сути, должны сами знать, что надо, как это сказать правильно, что им надо было. Ну, ты понимаешь, про что я.
Просто типа, ну, я не говорю, что надо убрать этот ЕГЭ. Как-то оценивать все равно нужно. Можно оставить ЕГЭ, но перестараться сделать вопросы правильно. Типа, чтобы отвечать можно было на них по знаниям. Ты знаешь хронологию событий, ты знаешь, что происходило. Если, например, брать историю, то, например, вопросы по истории. У нас бывали такие, что вот есть огромная цитата, тебе дают цитату это на экзамен,
Да, кстати,
и ты описываешь, что это было или так далее. Это
вот,
неправильно.
например, давай я скажу, если я, например, иду до мента, зачем мне нужно знать, какой царь что сказал и когда это было, в какой хронологии? Это же бред, реально.
Да. Если дают цитатку на 4 абзаца, где что-то написано, а потом такой вопрос. А что происходило, судя по данной цитате? Это же глупо. Почему нельзя дать адекватный, например, вопрос? Просто составить вопрос, чтобы проверить, знает ли человек историю. Просто не надо, чтобы... Ну, можно спрашивать года, даты, но не чтобы это было так прям математично, чтобы просто вот здесь у тебя, короче, вопросы, ставьте даты. Нет, чтобы ты знал, допустим, когда начинались главные даты, а чтобы просто вопросы были по типу, например, что случилось, почему так случилось, когда случилось, какие причины, какие
Последствия.
последствия. Это, мне кажется, просто как-то грамотнее, нежели тебе дадут цитату, отвечай прямо линейно. И типа, тебе надо типа знать историю, что в целом происходило, или тебе надо учить 200 штук цитат, понимаешь? Я бы не хотел учить 200 цитат. Я бы хотел просто выучить историю в интерес. Потом сдать по ней экзамен, типа, я знаю историю. Я знаю, когда было, почему было, что случилось потом. А я, получается, не использую эти знания, а сижу, учу цитат.
Они думают, что мы будем сидеть, допустим, на паре, и вот знаешь, и в какой-то момент мы, как это сказать, задействуем эти статки, знаешь, сидим такие, там что-то препод сказал, а мы такие, эх, а помните, как этот царь сказал такие же похожие слова. Короче, это бред.
Это бред. Я думаю, короче, что реально годные, походу, единственный экзамен, который, короче, можно оценивать знания, это, как бы это глупо ни звучало, короче, это математика. ПДД. Математика, согласись, что там вопросы, там просто
Да,
решать надо.
это просто точные вопросы в плане того, что математика это есть точная наука, и эти все формулы, это все будет, знаешь, точно. И математика это такой предмет, где, как это сказать правильно, если ты сдаешь математику в плане того, что ты будешь к ней подготавливаться, и ты, допустим, пойдешь на какого-нибудь бухгалтера, айтишника, то она тебе понадобится, и это такой предмет, который тебе будет нужен, и вот каждая эта формула, которую ты учил, ты все равно будешь ее где-то задействовать. А вот правление Ярославича в Украине, я думаю, мы к этому уже вообще типа не вернемся. Думаю, в плане, например, еще какой-нибудь дискуссии, знаешь, например, в плане ты с кем-то там разговариваешь и зашла такое вот например, дискуссия в плане того, что, ну, короче, бывают всякие ситуации. Ну, просто вот сидите, вы разговариваете, допустим, и вот шла тема про что-то, про кого-то. Ну,
Ну да, а тут херак, и вы, а ты типа, да, кто-то там заводит дискуссию про историю, да? Вот они там говорят, короче, в таком-то году случилась такая-то революция, случилось такое-то, а ты такой стоишь, а зато цитату знаю. Потому что учил, а все остальное я не знаю. Я типа не говорю, что историю, типа, ну, говорят, да, что, ну, историю знать надо, стоило бы.
ну, мне, кстати, история очень интересный предмет, как я.
Да, но если бы он был именно так, именно история, а не как это на экзаменах. Ну, где эта история на экзаменах? Очень мало ее. Там есть вопросы, типа, да, по истории, но их, я скажу, что больше тех, которые надо просто знать точный ответ. Это математика какая-то. Мне это не нравится. Я хочу убить это. Это
Ты
очень жестоко.
хочешь убить Зенова так же само, как змея Олега?
О, да? Вот такие вот вопросики у нас на ЕГЭ будут. Нет, не буду. Тебе будет вопрос по типу «Иду на вас». Скажи. Ну, короче, вывод. Вывод тот, что экзамены совершенно не подходят для оценивания знаний учеников в СНГ. И я не побоюсь сказать, что, скорее всего, кому-то это выгодно. Потому что, ну, не сдаст человек экзамен, пойдет работать на завод. А такими людьми управлять легче. Вот и все.
Работа, ой, управлять легче в плане чего, потому что уже некуда деваться, уже не, просто уже некуда деваться, понимаешь?
Да, а что делать?
Да, все, работа.
Ага, вот это вот облом, понимаешь? Это не, ну это жестоко, скажи, согласись. Это жестоко.
Ну, это уже не то чтобы жестоко, это уже, понимаешь, это уже, как это сказать? Жизнь этого человека, вот.
Ну нельзя же сказать, что типа 100% виноват этот человек, да?
Да.
Вопросы же реально построены неправильно. Можно было лучше.
Но все же, если есть голова, то
Ну да, просто тогда
можно и в
типа.
такой ситуации найти выход.
Тогда это уже получается, типа, да, ты экзамен-то сдал, но ты его сдал, потому что нужно. Типа, ты просто выучил эти ответы, сдал, забыл и забил. Все.
Все,
Это в таком
и
уже.
учишься, получаешь высшее образование, и к тому, что ты учил, ты уже не, по сути, никогда в жизни не вернешься.
Ну вот. Вот и все. К чему мы пришли. В том, что как бы экзамен-то он есть, но смысла в нем нет. Почти. Был бы, мог бы быть. По сути. Ну вот. Получается, что все на сегодня у нас.
Да. Вот и все.
Такой долгий получился у нас подкастик. Первый.
Да, кстати,
Довольно, довольно такой, кстати, он получился.
ламповый.
Ламповый и с косяками, конечно. Ну, вы это самое понимаете. Это как бы первый, собственно. Так что.
Это, сказать, первый подкаст, только с заготовленными темами. У нас, кстати, их 7, но мы не все взяли. Ну, все, что могли сказать, мы сказали.
Да, уже просто вечер. Надо спать идти. Подкаст уже час идет. Кто там его будет слушать дальше? Так что пора заканчивать. Я думаю, что в скором времени встретимся. Если кому-то это надо будет. А вдруг? Ну, а с вами были Вискасы. Почему мы так себя называем, не спрашивай.
Долгая история еще, наверное, с 12-го года или с какого.
Меня, собственно говоря, зовут Юрий, его Олег, и мы идем спать.
Да.